Ты живешь здесь, и вся исполняешь кровь Божия души наша.
Это будут записи моего коллеги, тоже диакона. Звали его Павлом, жил он в 17 веке, служил в городе Алеппо, в Сирии нынешней, поэтому называется диакон Павел Алеппский. Он был племянником антиохийского патриарха Макария, и вместе с ним в 1656 году, 56-58 годы, он побывал в Москве. Это всегда интересно, когда иностранец говорит о нас и о нашей стране. Взгляд постороннего человека иногда подмечает то, что не замечаем мы. И, напротив, бывает интересно заметить, как же глубока бывает культурная пропасть, мировоззренческая пропасть между разными людьми. То, что понятно, очевидно, для нас, непонятно для кого-то другого. То есть вот эта вот непонятность, изумление иностранцев иногда бывает очень несправедливым. Иногда напротив. Но еще более... То есть этих воспоминаний иностранцев о России опубликовано достаточно, с 16 века начиная. Но здесь перед нами уникальный случай. Перед нами впечатление человека с Востока. То есть обычно про нас писали всякие герберштейны, путешественники с Запада, Западной Европы. А тут взгляд с Востока. То есть для этого арабского путешественника Россия – это врата западного мира. Уже очень интересно оказывается. Во-вторых, несмотря на то, что у него некая такая общекультурная чуждость больше, чем, скажем, у нас с немцами, с европейцами, тем не менее есть конфессиональная близость. Он тоже православный, он священнослужитель, и он сопровождает очень знатного гостя в нашей церкви. Поэтому его пускают туда, куда не пускают немцев. Он видит то, что не видят немцы. И, опять же, он с пониманием относится к тому, что он видит в церковной жизни, и оставляет свои заметки. Значит, что меня будет интересовать? Во-первых, такие сюжеты, которые нам с вами хорошо знакомы и известны, церковным людям. Но бывает интересно заметить, что что-то знакомое нам, хорошее или плохое, по современной нашей жизни, оказывается, было таковым и в былые столетия, и мы не настолько уникальны, как иногда себе кажемся. Во-вторых, будем замечать некоторые вещи, которые окажутся необычными для нас. Вот что-то у нас, оказывается, было и в народной, и церковной, и государственной жизни. Что-то было, а мы вот это забыли. Да? Опять же, и плохое, и хорошее. В-третьих, иногда вот мое внимание привлекают оценки автора. Как сам Павел Алеппский реагирует на то, что он видит. Чем он восхищается. Вещь для нас знакомая, а он этим восхищается. Или, напротив, когда он начинает негодовать. В некоторых случаях мое негодование будет вызывать восхищение этого автора. То есть то, чем он восхищается, с точки зрения, скажем, моей, здесь скорее повод для того, чтобы голову пеплом посыпать и поскромнее немножко на эти темы говорить. Ну вот, значит, отсюда понятно будет структура лекции. Никакой структуры. То есть это будет такой горох, винегрет, то есть какие-то отдельные вот такие факты, мысли, небольшие комментарии. Ну, мозаика, в общем, как говорят, модернистскую нашу эпоху, модный стиль. Философству, неписьменности и так далее. Ну, так и будем говорить. Ну, а начнем мы издалека. Значит, диакон Павел живет в Сирии. Это Турция, Турецкая империя той поры. Едет он в Москву. Значит, какой его маршрут? Он должен проехать через Балканы, значит, Греция, Валашские, Молдавские княжества. И потом по дороге в Москву, что он должен проехать? От Молдавии к России. Вот. Вот тут начинается самая интересная вещь. Никакой Украины в его книге нет. Даже слова такого нет. А есть земля казаков. Очень интересное словосочетание. Это важно запомнить, потому что сегодня на Украине какой-то такой болезненный национализм. Вот, они обижаются, что их называют Малороссией, скажем. Это глупо. На самом деле Малороссия — это не русская обидная кличка для хохлов, а это термин греческой геополитики. Малороссия и Великороссия. То есть греки принесли на наши места привычную для них схему деления мира. Есть Малая Эллада, есть Великая Эллада. То есть Малая Эллада, это, собственно, Пелопоннес, это Афины. А Великая Эллада, всевозможные Херсонесы там, и так далее, это окраина. То есть, соответственно, есть малая Польша с Краковом, есть большая, великая Польша. Есть малый Париж, есть большой Париж. Как вы думаете, где находится Лувр? В малом Париже или большом Париже? Есть малый Лондон, есть большой Лондон. Вот точно так же есть Малороссия, есть Великороссия. И Малороссия означает собственно Россия. Собственно, Русь, Киев, мать городов русских. А Великороссия – это северные провинции, окраины. Так что поэтому очень странно, что вдруг киевляне, колыбель русского народа, стали называть себя окраиной. Если учесть, что слово «краина» в украинском означает «страна», то получается, что живут они в стране по имени У. На самом деле Украина – это польская кличка этих земель. Для Москвы, для русского народа Киев никогда не может быть окраиной. Это наша колыбель. А вот для поляков, да, для них, с их точки зрения, это как раз окраина. Поэтому очень странно, что вдруг вот нынешние жители Киева так полюбили, не взлюбили высокий свой титул, напротив, полюбили кличку. Так вот, никакого слова «Украина» в книге диакона Павла не существует, есть земля казаков. И вот первая заметка об этой земле. Днестр – это крайний предел земли молдавской и начало земли казаков. То есть, само по себе можно было пройти мимо этого наблюдения, если бы не то, что мы видим сегодня в жизни Приднестровья и Тирасполя. То есть, видите, границы-то на самом деле тогда были вполне устойчивы. Вот, и, действительно, только в советские времена, для того, чтобы земли, отрезанные от королевства Румынии в 1939 году, для того, чтобы придать им статус какой-то более-менее полновесной союзной республики, Сталин прирезал им левобережные земли Днестра, собственно, действительно, украинские и русские, славянские земли. Вот из-за этого сейчас там идет сыр-бор, конечно же, дядя Джо с Америки внимательно следит за тем, чтобы ни в коем случае эта земля не вернулась к славянам. Вот еще одно географическое замечание. Между татарами и землей казаков расстояние в 5-6 дней пути по безлюдным и пустынным землям. Татары, имеется в виду крымские татары в данном случае, значит, между землей казаков и татарами расстояние 5-6 дней пути по пустыне. Что это описывается? Как эта земля сейчас называется? А сейчас-то что там? Янукович-Ленд. Донбасс. Донбасс, Новороссия. Это оно и есть. То есть, опять же, я, простите, слишком часто бываю на Украине, поэтому немножко на эту тему заряжен. Вот. Но когда говорят, что там Россия всегда нас угнетала и грабила, сравните те земли, которые вошли в состав, в союз с Московским царством при Богдане Хмельницком, сравните те территории, которые сейчас имеют Украину, выйдя из союза с Россией. Что его поразило? Вот, например, пение казаков радует душу и исцеляет от печали. Ибо их напев приятен, идет от сердца, исполняется как бы из одних уст. Они страстно любят нотное пение, нежные и сладостные мелодии. У московитов же пение идет без обучения, как случится, все равно. Они этим не стесняются. Лучший голос у них грубый, густой, басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Понятное дело, что на вкус и цвет товарища нет, но в данном случае это замечание чрезвычайно важно с точки зрения истории культуры. Значит, когда диакон Павел посещает землю казаков и Московию? Ну, во-первых, прошло всего лишь навсего 2 года со времени Переславской Рады. То есть только 2 года, как Россия под скипетром московского царя. Во-вторых, это как раз то время, когда и на Украине, и в России начинаются культурные перемены. Начинается западное влияние, особенно в Москве. На Украине уже давно шло соревнование между католиками и православными. В частности, это соревнование шло на эстетической почве, на красоте богослужения, красота молитв. И вот надо сказать, что это соревнование в конце концов выиграли православные композиторы. Да, в частности, они сумели перенять портесное европейское театральное оперное пение. Сегодня считается хорошим тоном в церковной среде ругать эти концерты, всех этих Бортнянских, Ведели и так далее. Но замечательно, немножко по другому поводу сказал отец Валентин Асмус. Он вступил в полемику с отцом Георгием Флоровским. У Флоровского и многих других выдающихся наших богословов и историков XX века есть тезис о том, что начиная с XVI века, со времени основания Киево-Могилянской академии, наше русское богословие попадает в вавилонское пленение к западной схоластике. В общем, это совершенно справедливо, конечно. То, что наши учебники богословия для семинарии начинают писаться как копия латинских учебников, зачастую наши катехизы составляют просто перевод латинских катехизов с выбрасыванием некоторых чисто латинских статей. Но вот отец Валентин Асмус, он говорит, что на уровне факта это правда, но надо ли это осуждать? И дальше он в той своей статье, посвященной Петре могиле, отец Валентин Асмус, по-моему, замечательно сказал. Он сказал, дело в том, что в ту пору оружейные фабрики культуры находились на Западе. И поэтому нельзя было защитить православие, не позаимствовав это их оружие. В данном случае схоластический тип мысли и богословствования. Но то же самое касается и музыкальной культуры, которая гораздо более ближе и понятнее для народа, нежели богословские построения. Так вот, сначала это партечное итальянское пение усваивается через польскую культуру на Украине, потом приходит в Москву. Вот тоже, как ни странно, именно патриарх Никон, который резко выступал против парсун, против западной традиции академической живописи, отстаивая древнерусскую иконопись. Но в вопросе о музыке патриарх Никон занимал как раз вполне прозападную позицию. Диакон Павел пишет, Никон выселил из Новодевичьего монастыря в Москве, выселил русских монахинь и заселил его казачками, вследствие пристрастия к их пению и к службам, которые изгоняют из сердца все печали. Еще одно интересное упоминание. Диакон Павел говорит, что имя патриарха Никона в храмах Украины не поминали. То есть имя московского царя поминали уже в Ихтиньях, а вот патриарха еще нет. То есть пока еще реального соединения церквей здесь не произошло, объединение их. То есть Украина считала себя еще частью Вселенского патриархата. Вот очень интересное наблюдение. Свечи в церквах у казаков бывают все прекрасного зеленого цвета. Тут повод для интересного наблюдения чисто колористического. У нас как-то с юности втемяшили в голову нам, что средние века – это темные века. Когда смотришь какие-нибудь голливудские поделки про средние века, то там какие-то мрачные толпы, одетые в лохмотья, и все обязательно в какой-то цвет вот, коричневой грязи там, и так далее, какие-то балахоны. На самом деле средневековый мир – это мир очень яркий. Это мир, народные костюмы, в конце концов. Народный костюм родом из средних веков, да и даже из еще больше архаики. Сравните цветастость народного костюма у всех народов мира, у европейцев, в том числе и у русских, у украинцев, у казаков, и нашу современную джинсовую униформу, вот, и будет понятно, где на самом деле больше красочности и жизнерадостности. Одежда священников. Это ведь тоже... Странно, что вот я весь сижу у вас в каком-то черном, непонятно во что одет. Диакон Павел пишет так, в Москве. Верхняя одежда священников и диаконов делается из зеленого или коричневого сукна или из цветной ангорской шерсти. А вот замечательная картинка. Кремлевские протопопы носят рясы из ангорской шерсти фиолетового и зеленого цвета. Весьма широкие, с позолоченными пуговицами сверху донизу и зеленые сапоги. Они имеют у себя в услужении много молодых людей и держат породистых лошадей. Другие священники, проходя мимо них, снимают перед ними свои колпаки. При этом они тучны, толсты, с большим животом и жирным телом. То есть вот кое-что вполне узнаваемо пережило столетие в этой картинке. Но кроме того, хотел обратить внимание на любовь к зеленому цвету. И рясы, и сапоги зеленого цвета. У нас сегодня чуть ли не мусульманам отдают зеленый цвет, дескать, флаг джихада, флаг ислама, это не так. Собственно говоря, только вот патриарх сегодня сохраняет зеленый цвет, как свой традиционный цвет, цвет патриаршей мантии, зеленый и так далее. Если вы будете в патриарших палатах в Кремле, в московском, посмотрите, там есть замечательная сохранившаяся ряса патриарха Никона. Посмотрите на нее, даже не очень внимательно, но будет понятно, что это вот ничего общего вот с тем, что на мне надето, не имеет. Ну, покрой более-менее похожий, а что касается цвета и материала, гораздо все более жизнеутверждающе и оптимистично. Теперь, возвращаясь к вопросу о поминании патриарха Никона и Константинопольского патриарха. Значит, диакон Павел пишет, что в Киево-Печерской лавре поминали Константинопольского патриарха. Но при этом среди настоятелей монастырей в земле казаков есть люди-ученые, законоведы, ораторы, знающие логику и философию. Но они не называют Константинопольского патриарха Вселенским, а только архиепископом. Касательно этого существует у них много исследований и обильные свидетельства, так что они привели нас в большое удивление. Ну, еще есть одна вещь, которая его в удивление не привела, а меня привела. Он пишет так. В Лавре Киево-Печерской во всех кельях у митрополита, епископа, архимандрита, диакона или монаха имеется бесчетное множество дорогого оружия. Алжирские, черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки и другое. Вот одна деталь, которая мне очень понятна, узнаваема по некоторым современным реалиям. Диакон Павел пишет, что казаки вырубали дубовые леса на Украине. И связано это вот с чем. Что когда Украина была польской вотчиной, то польские дворяне, они обсаживали свои дома. Украинская степь не совсем их пейзаж, не похожий на польский. И поэтому свои поместья и дома они засаживали дубовыми лесами и рощами. А ненависть украинцев и казаков к польскому игу была такова, что захватывая потом во время, это время Хмельниччины, собственно говоря, когда вот это время восстания Богдана Хмельницкого, когда казаки захватывали, сгоняли поляков, то они просто вот вырубали все эти дубовые насаждения. А что для меня здесь, какая для меня ниточка с современной жизнью? В Казахстане происходит нечто очень подобное, происходило в 90-е годы. Когда немцы стали уезжать к себе на родину из Казахстана, казахи начали вселяться в их колхозы, в их дома, и первым делом стали вырубать яблоневые и вишневые сады, которые насадили там немцы за полвека своей казахской ссылки. Ну, конечно же, прежде всего диакона Павла и меня интересуют вопросы церковного уклада жизни. Вот такая милая деталька. На дверях каждой из казахских церквей висит железная цепь, вроде той, что кладут на шею пленникам. Мы спросили о ней, и нам сказали, что всякому, кто приходит в церковь после окончания звона, вешают эту цепь на шею целый день, и он остается распятым на дверном косяке, не имея возможности пошевелиться. Это его епитимия. Ну, а в целом, надо, пожалуй, теперь сказать о главном. О том, как молились на Украине и в Москве. Но для этого надо начать издалека. Диакон Павел говорит, что в Сирии, в его родной Сирии, когда идет литургия, люди даже не дожидаются открытия завесы. То есть вот пропили «Отче наш», завеса дернулась, люди разошлись. Вообще, надо сказать, что это достаточно справедливо. По большому счету, это действительно древняя традиция уходить из храма, когда пропили «Отче наш», не дожидаясь причастия. Вот я этим летом сделал для себя очень важное научное открытие. Ну, именно для себя подчеркиваю. То есть это я идиот, этого не знал, но это не означает, что мировая наука богословского этого не знала. Просто я, наверное, прогулял ту лекцию в семинаре, когда об этом рассказывали. Но вот уже сколько, я уже 16 лет диакон, и все эти годы меня точит недоумение, точило недоумение об одном из вопросов. А именно, ну почему на литургии, в конце, когда пропета молитва «Отче наш», диакон возглашает главы «Ваше, Господи, преклоните». Во всех других аналогичных моментах нашего богослужения диаконский возглас совершенно иначе звучит. Главы «Наше, Господи, преклоним». А здесь вдруг «Вы», явно диакон противопоставляет себя молящимся. Почему это так? И вот ни в коей из книжек нигде ответ найти не мог. И только вот этим летом все-таки докопался все-таки, в чем дело. Оказывается, под вами имеются в виду в этом возгласе все те, кто не будут сегодня причащаться. То есть это последний отголосок дисциплины аркана, дисциплины таинства, тайны и секрета в древней церкви. Только те, кто участвует в таинстве, могут быть зрителями таинства. Или, точнее говоря, зрителей быть вообще не может, только участники. Соответственно, поэтому сначала в храм зовутся все, а потом оглашенные изыдите, то есть некрещенные, изучающие христианство, но не крещенные. А затем перед причастием даже те верные крещенные, но кто не будет сегодня причащаться, значит, вы тоже изыдите. Если вы возьмете служебник в руку и посмотрите ту молитву, которую читает священник, вот в ту минуту, когда диакон сказал «Главы ваши, Господи, преклоните», вы увидите, что это молитва о путешествующих. Эта молитва не имеет никакого отношения к таинству, исправи путь их с путешествием в путешествие. То есть это молитва именно о тех, кто уходит. Отпускная молитва. Да, так что в этом смысле и только, соответственно, остаются те, кто будут причащаться, и для них после этого выносится чаша с причастием. Никакой телесъемки, транслируемой на всю страну и так далее, из алтаря, ничего такого не предполагалось. И так было, по меньшей мере, до 8 века. Но штука вот в чем. То, что когда-то было проявлением дисциплины, позднее стало проявлением пофигизма. То есть люди с радостью стали разбегаться. Вот хорошо, да? То есть не из сознания того, что мы несовершенные христиане, да, вот не посмотрели на литургию, но не поучаствовали, а напротив, о, поскорее можно убежать. Вот поэтому, с некоторым сожалением, диакон Павел в 17 веке уже пишет, что в Сирии расходятся, даже не дожидаясь ни причастия, ни открытия завесы, ничего. В Константинополе утренняя, потом литургия. Служились вместе. Вообще, это интересный, конечно, для меня вопрос. Опять же, я проспал эту лекцию в семинаре. Когда же у нас стали, собственно говоря, утреннюю служить по вечерам? С какого времени? Не знаю, с какого, но я могу сказать только одно. Церковь, которая веками может по утрам читать вечерние молитвы, а по вечерам утренние, такая церковь неодолима ни адовыми вратами, ни здравым смыслом. Так вот, в Константинополе в 17 веке все-таки служилось вместе утренние литургии с утра. Так в итоге что делали благочестивые греки? Они выходили из храма после словословия, после утренней, и возвращались в храм через 2 часа. Когда там батюшка Антидор раздавал там, и так далее. Вот, ради этого возвращались. А до этого 2 часа в кофейнях сидели. Кстати, многие на Афоне монахи точно так же поступают. То есть там на какие-то минтослужбы приходят, а остальное время в келье проводят и так далее. В Валахии в присутствии господари стараются сократить службу. В Молдавии, это разные были государства тогда, в храмах молятся только греческие купцы. Жители же города лишены стыда и веры, они христиане только по имени, их священники раньше их чуть свет спешат в питейные дома. Ну, такое впечатление Молдавия оставила у нашего арабского путешественника. Но это после этих впечатлений, особенно от Молдавии сильных, он, наконец, пресекает землю казаков. Тут-то впервые мы вступили в топи борения, настало для нас время пота и труда. Ибо во всех казацких церквах их вовсе нет стасидиев даже для архиереев. Это слово надо пояснять или нет, стасидии? Стасидии – это скамейки, которые в монастырях стоят вдоль стен храма. То есть у нас сегодня, почему-то изумляется этот диакон Павел, потому что здесь тот случай, когда мы стали большими католиками, чем римский папа. То есть вот он уже в 17 веке изумляет, что у нас нет сидений. Это ненормально. Поезжайте в греческие храмы сегодня, вы увидите, у них у католиков скамейки стоят посреди храма. Но в более это недавно появилось у них, в 20 веке. А в более ранние времена, ну, женщин я не могу позвать на Афон, но предлагаю поезжайте в Троице-Сергиеву Лавру. И там, в Троицком соборе, вы увидите эти стасидии по периметру стен Троицкого собора. Значит, стасидии – это деревянные сидения, откидные с очень высокими подлокотниками. То есть сидеть там не очень удобно, руку некуда положить, вот, но очень удобно стоять. То есть смотрите, что происходит. Во-первых, если я стою в этих стасидиях, я могу опереться на подлокотник, скажем, боковая стена, значит, если я сижу, то справа от меня или слева алтарь, а если я встал, поворачиваюсь лицом к алтарю, и подлокотник передо мной. Я на него могу принести часть тяжести своей и легче стоять многие часы, пока длится монастырская служба. Дальше, если я сел, то я оказался спрятан от братьев. То есть эти вот высокие подлокотники, они не позволяют видеть соседей, подглядывать, кто там дремлет, кто с кем шепчется и так далее. Но опять же затрудняются перешептывание монахов между собой или там паломников, молящихся. То есть, в общем, очень удобная вещь. Но опять же, культура нашего богослужения предполагает, что есть молитва, которую можно выслушивать сидя. В самом названии наших молитв это заложено. Акафисты и кафизмы. Седальны и неседальны. Но, тем не менее, в Москве с давних времен, в России вообще, на Украине, считали, что с Богом можно только стоя разговаривать. И вот поэтому во всех казацких церквах их вовсе нет стасидиев, даже для архиереев. Представь себе, читатель, они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, беспрестанно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы. Но ничто нас так не удивляло, как красота маленьких мальчиков и их пение. Ну, вот этот вот такой неожиданный переход, конечно, но я просил тоже понять его справедливо. То есть, конечно, дети у нас действительно самые лучшие. Надо понять, что он имеет, под красотой маленьких мальчиков, что он имеет в виду. В доме каждого человека по 10 и более детей, которых мы называли старцами. Они погодки идут лесенкой один за другим. Так чем дети поражали этих арабов? Какие волосы? Светлые волосы, блондинчики, да. 10 и более детей с белыми волосами на голове и за большую белизну мы называли их старцами. Ну, опять же, с горечью замечу еще одно замечание. Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов. Сегодня это уже, увы, совсем в прошлом. Пересекает он границу России, и здесь, опять же, понятно будет. Мы вступили, читатель, во вторые врата борьбы, пота, трудов и пощения. Ибо все в этой стране, от мирян до монахов, едят только раз в день и выходят от церковных служб всегда не раньше, как около 8 часа. Значит, время считается от восхода и от заката. Да, то есть время от захода пошел 1 час и так далее. Во всех церквах их совершенно нет сидений. Миряне стоят, как статуи, молча и тихо, делая беспрерывно земные поклоны, ибо они привычны к этому, не скучают и не ропщут. Мы выходили из церкви, едва волоча ноги от усталости, беспрерывного состояния без отдыха и покоя. За утренней службой непрерывно читают каждый день 3 чтения из толкований на Евангелие и иное из Патерика. Вот на это стоит обратить внимание. У нас сегодня в церкви немало людей, особенно монашествующих, которые выступают с позиции ревности, чтобы все было по уставу, по типикону. Нельзя сокращать службы, все должно быть уставным образом и так далее. Но я ни разу еще не встречал человека, который обратил бы внимание на то, что типикон требует 7 раз обращаться с проповедью к людям во время всеночного бдения. То есть, если уж служить по типикону, по уставу, то можно вот с этого начать. Речь идет о так называемых уставных чтениях, исчетих миней. Да? То есть священники 16-17 веков не имели права на личную проповедь, на импровизацию, но они должны были зачитывать из Маргарита, из Пролога, из житий святых, и тогда толкование святых отцов на читаемое Евангелие, на Паримию и прочее, и прочее. Вот этого, к сожалению, сегодня нет. Но надо понять меня правильно. Я не думаю, что было бы умно эти чтения возродить сегодня в храме. Хоть на церковно-славянском, хоть на русском языке. Потому что, ну, я знаю случаи, когда пробовали священники, ну, Златоуста давайте, вот русский перевод Златоуста, и давайте хотя бы на запричастном, пусть там чтец зачитывает проповедь Златоуста на сегодняшний день, праздник, не получается. Ни тот язык, ни те люди не воспринимается это все-таки. Но, тем не менее, значит, в нашем богослужении есть места, куда, естественно, могла бы войти проповедь. Или живая, кратенько, на 3-4 минутки. Может быть, с пояснением того, что сейчас происходит в храме, о символике богослужения и так далее. Или же отрывки из более понятных для современного читателя церковных проповедников. Но, как мы видим, устав нашей службы, как ни странно, больше похож на сюжеты современных баптистских собраний. У баптистов, если у них были, у них постоянное чередование. Пение, молитва, проповедь. Проповедь, пение, молитва, чтение, писание и так далее. А у нас только ее сплошное пение, чтение без проповеди практически. Вот, значит, по уставу и у нас должна быть проповедь постоянная. Что касается нас, то, как нам советовали, учили и предостерегали нас друзья, которые уже бывали в этой стране и знали, какой нрав у этих жителей, мы волей или неволей к ним подравливались. И что они делали, тому подражали и мы. Но здесь я опять делаю паузу. Я много таких описаний сейчас буду приводить. Но хотел бы предостеречь вас от одной иллюзии. У нас, так вот, как-то по-школьному приблизительно, делят историю России на допетровский период и допетровскую Русь. Вот это перед нами свидетельство. Такой слепок, картинка из допетровской Руси. Но было бы ошибкой переносить то, что увидел и описал диакон Павел, на все предыдущие царствования, столетия и десятилетия. Это совершенно уникальный период в истории нашей страны и нашей церкви. Время Алексея Михайловича Тишайшего. Дело в том, что царь Алексей, может быть, первый революционер на троне. То есть сыночек был весь в папу. Не надо здесь обманываться и обольщаться. Другое дело, что свои революции они устраивали во имя радикально разных вещей. Но чтобы понять, Алексей Михайлович человек не вполне традиционный. Традиция русского самодержавия средневекового – это традиция достаточно терпимая. Средневековье вообще терпимая вещь. Дело в том, что средневековая культура – это культура реалистическая с точки зрения истории и философии. Реализм в средневековой философии – это то течение, которое утверждает, что имена – это реальность. Соответственно, средневековая культура и на Западе, и у нас – это культура символов, имен. Если некий человек назвал себя христианином, значит, он и есть христианин. Армия называет себя боголюбивой, христолюбивой, значит, так она и есть. И на их всякие свинства и мерзости можно не обращать внимания. Солдатские развлекалочки. Если страна называется христианской, значит, так оно и есть. То есть ты крестился, по воскресеньям ходишь в храм, ты христианин. А как ты колдуешь по пятницам, никого не интересует. Вот в этом смысле средневековая культура была терпимой. Вот пример такого рода странной, на наш взгляд, терпимости. Это история средневековых богослужебных книг. Вот сидит монах у себя в келье, переписывает Минею или Евангелие. Текст канонический, понятный. Но ведь рукопись должна быть украшена. Заглавные буквицы в начале главы, их вид, их украшение, это уже то, что отдается на усмотрение переписчика. И вот он здесь в меру своего таланта и вдохновения и рисует эти буковки. И вы знаете, где-нибудь в веке в 13-14 эти буковки могли быть весьма занятными. Скажем, в начале без слова. Буковка «В» изображается в виде голой бабы в бане, которая окатывает себя из ушат. Вот так вот. Вот. На полях такого рода рукописи монашеских вполне могли быть какие-то личные маргиналии, пометочки. Типа, скоро ли пойдем спать, пальцы озябли, устал и так далее. Что-то там отец игумен плохо нас кормит там, и прочее. Скорее бы лучину поменяли, а то чадит там, и так далее. Какие-то такие записи на полях в порядке вещей. В веке в 15-м они уже исчезают. Это уже недопустимо. В 16 веке жизнь русского человека вполне себе совершается в двух вроде бы разных мирах. В мире церкви и в мире, ну, в общем-то, еще такого махрового язычества. Ситуация двоеверия. Поговорка с той поры, да, что за похороны без попа, что за свадьба без скомороха. Но скоморохи это не шуты. Скоморохи это серьезно. Скоморохи это на самом деле языческие жрецы. То есть они воспринимались как некие такие посредники с миром духов именно. Шаманы такие. Поэтому и церковь к ним относилась хуже, чем к современным Жванецким или Филиппам Киркоровым. То есть, потому что это не просто шоу-бизнес, это не просто развлекаловка. Но к ним церковь плохо относилась, а государство хорошо относилось. В 15 веке понадобилась специальная грамота московского великого князя, которой бы села, принадлежащие Троице-Сергиеву монастырю, освобождались от скоморохов. А в 16 веке Стоглавый собор принимает специальное постановление. Скоморохам запрещено играть и сильно. Сильно в данном случае означает не громко, а насильно. То есть скоморохи работали так, как сегодня цыганята на улицах Москвы в пробках. Они вторгались в некое село, культурно обслуживали население своими бубнами, медведями и так далее, а потом требовали, дай копеечку. Не дашь? Стекла побьем там и так далее. Вот, как сегодня. Там плеснут тебе пеной на лобовое стекло в пробке, вытрут, дай копеечку, а то шину проткну. Вот это было запрещено Стоглавым собором, сильно играть с скоморохом. Но теперь самое интересное. Первое, при всем негативном отношении церкви к скоморожеству, первая свадьба в истории Руси, которая игралась без скоморохов, это была свадьба царя Алексея Михайловича. И это революция. Вторая революция, связанная с жизнью Алексея Михайловича. Появляются медные литые иконки, назначение которых висеть в бане.